Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобной благоверной княгине Харитине Литовской, в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ о хоровом конкурсе 5-го международного фестиваля духовной музыки «Хрустальная часовня» и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о средневековом теологе францисканском схоласте Бонавентуре. Виктор Петрович, а какие из произведений его будут интересны нам в курсе истории философии?
Вообще, Бонавентура – классический средневековый философ, и поэтому произведения, которые он писал, также соответствуют своему времени. Есть у Бонавентуры и традиционное толкование, точнее, комментарий на сентенции Петра Ломбардского, есть размышления над книгами Нового Завета, но, пожалуй, главное произведение и, наверное, единственное, переведенное на русский язык, это небольшая совершенно работа под названием «Путеводитель души к Богу». Эта работа, хоть и небольшая по объему, но вполне достаточная для того, чтобы представить себе мысль Бонавентуры во всей ее целостности и объеме. Поэтому я думаю, что лучше всего остановиться именно на этой работе, проследить размышления Бонавентуры от первых до последних страниц, и тогда, надеюсь, мы поймем, как Бонавентура решал проблемы своего времени. Попытаемся представить себе особенность подхода францисканского монаха, который также стоял перед сложными проблемами столкновения науки и христианства. Науки, разумеется, в понимании аристотелевском.
Ну, из предыдущих наших передач мы помним, как решал эту проблему Фома Аквинский. А как подходил к ней Бонавентура? Представитель другого, можно сказать, противоположного ордена?
Я думаю, что в решении этой проблемы мы и увидим основные отличия подхода францисканского монаха от доминиканского. Ведь все-таки давайте не будем забывать, что францисканский орден, во-первых, был основан Франциском Ассизским, аскетом, мистиком, человеком, основавшим нищенствующий орден, в отличие от Доминика Гусмана и его последователей,
которые, как мы уже говорили, боролись с ересями и этому посвящали всю свою жизнь.
Да, и поэтому они, естественно, гораздо больше внимания уделяли наукам, вообще доводам разума. А францисканцы все-таки более созерцательные мыслители. И поэтому неудивительно и их тяготение к таким и мистическим отцам церкви, к Августину.
Которая, как мы помним, основывался на Платоне.
Да, на Платоне и на Плотине, на таком удивительном греческом мистике-философе.
То есть мы можем сказать, что Бонавентура шел именно этим путем, мистическим?
Ну, не только мистическим. Бонавентура не мог не учитывать мистический опыт. И более того, Бонавентура прекрасно понимал, что именно мистический опыт является целью человека, целью христианина.
Как высшая ступень.
Как высшая ступень нашей жизни, познание Бога, единение с Богом. Но Бонавентура не мог не откликнуться и на новые проблемы философии. Главным образом проблема рационализма, аристотелевской физики, фактически опровергавшей, как многие считали, христианское богословие.
То есть решить эту проблему противоречия веры и разума?
Ну, конечно, мы помним проблему вероизма, проблему двух истин, которую вынужден был решать Фома Аквинский, что вера нам говорит одно – Бог есть, Он сотворил мир, душа бессмертна, Бог промышляет о нашем мире. И разум, особенно на примере аристотельской философии, утверждает – нет, мир вечен, душа смертна, Бог знает только себя, никакого промысла не существует. И, казалось бы, разум и вера противоположны. Мы видели, как Фома соединяет веру и разум. Главным образом, иначе, чем авероисты, толкуя Аристотеля, находя в Аристотеле истинный христианский смысл. То есть Фома идет по пути, за что его впоследствии многие будут упрекать, по пути рационализации веры. Бонавентура слишком привержен мистическому опыту своего ордена, может быть, и своему личному мистическому опыту. Я не знаю, об этом Бонавентура скромно умалчивает, но, по крайней мере, Бонавентура стремится пойти по другому пути. Может быть, включить разум в веру. Для него также важна эта проблема – показать, что между верой и разумом не существует противоречия. Но это единство осуществляется все-таки на примате веры.
Ну, в таком случае, Виктор Петрович, не выпадает ли Бонавентура из сообщества схоластов?
Ну, во-первых, пример Бонавентуры показывает, что схоластика – это весьма неоднородное явление. Нельзя сводить всю схоластику только к силлогизму Фомы Аквинского.
Рационализму.
Да, мы уже говорили и о том, что в эпоху схоластики были замечательные мистики, например, Бернард Клервозский. Были философы, которые стремились соединить мистицизм и рационализм. Например, основатель Сен-Викторской школы Гуго Сен-Викторский. Поэтому и Бонавентура показывает также, что схоластика – это очень многообразное явление. Но, тем не менее, это схоластика.
То есть стремление все систематизировать, классифицировать.
Да, изложить все логично и последовательно. И вот эта сложнейшая проблема – систематизированно изложить возможность мистического опыта, кому-то может показаться, что я сказал, что это похоже на круглый квадрат.
С другой стороны, когда человек идет этим путем, и чтобы не подскользнуться, как святые отцы говорят, ни вправо, ни влево не уклониться, он должен иметь какой-то образец, рационалистическим языком изложенный, можно сказать, разобранный до мельчайших подробностей, как карта, который вот предстает перед нами, и мы видим все мельчайшие уклонения, которые нас могут поджидать на этом пути.
Да, интересное у вас сравнение. Я думаю, что оно может быть применимо к его главному произведению. Не случайно все-таки оно называется «Путеводитель». «Путеводитель души к Богу». Как бы действительно некоторая карта, показывающая нам маршрут, этапы этого маршрута, его сложности, проблемы, которые нас подстерегают. Но все-таки мы должны помнить, что это всего лишь образ. Потому что восхождение к Богу осуществляется в душе самого человека. А душа – это единая, целостная субстанция, свойствами которой является и разум, и свободная воля, и возможность мистически, таинственно познавать Бога.
То есть Бонавентура не предлагает какой-то отдельный путь, будь то философский, будь то мистический, естественного богопознания?
Бонавентура исследует целостную природу человека, внутри которого и происходит это возвращение человека к Богу. И задача, стоящая перед Бонавентурой, найти возможности соединения и рационализма. Ну, конечно же, человек – это разумное существо. Отрицать это было бы бессмысленно. И мистицизма, то есть возможности человека возвыситься к Богу, возвыситься в таинственном, сверхрассудочном созерцании. Как все это содержится и соединяется в единой человеческой природе? Какой из этих путей приводит нас к Богу? Или все приводят? Если все приводят, то какой из них лучше, ближе? Вот этим главным вопросом посвящена работа «Путеводитель души к Богу».
А как Бонавентура предлагает подойти к этой проблеме? С чего начать?
Вообще-то и для самого Бонавентура это, по всей видимости, был сложнейший вопрос, на который он не знал ответ. И тогда Бонавентура предпринимает паломническую поездку на гору Альверн. Эта гора располагается на севере Италии, и она известна тем, что именно на ней, по преданию, молился Франциск Ассизский, основатель ордена францисканцев, духовный покровитель Бонавентуры, главы францисканского ордена. И поэтому Бонавентура решил обратиться за духовной помощью к своему духовному наставнику, Франциску Ассизскому. Предание гласит, что на этой горе Франциску Ассизскому явился шестикрылый серафим. Бонавентура размышляет над этим явлением и обращает внимание на символичность этого образа. Шестикрылый серафим. По всей видимости, именно в числе шесть содержится тайна ответа на волновавший его вопрос. И после этого Бонавентуре становится все ясно. Шесть – это действительно ключевое число всего христианского богословия. Шесть – это число дней творений, это число крыльев серафима, это число ступеней трона Соломонова. Вот где надо искать ответ.
И поэтому это Бонавентуру называют серафическим доктором?
Да, вы правы, именно таково было почетное прозвище Бонавентуры – серафический доктор. Но Бонавентура на этом не останавливается. И развивая дальше свою мысль о числе шесть, Бонавентура идет следующим путем, путем уже скорее естественного богословия. Каким образом Бог присутствует в мире? Бонавентура замечает трояким образом. Бог присутствует в мире, поскольку Бог – творец мира, и мир несет на себе следы своего Творца. Бог присутствует в душе человека, потому что человек есть образ и подобие Божие. И Бог существует как Бог, как самосущий, как Творец.
То есть Бог присутствует трояким образом – в мире, в душе и сам непосредственно, управляя этим миром.
Да, но Бог является альфой и омегой всего. Бог есть начало и конец. Поэтому, делает вывод Бонавентура, троякий образ присутствия Бога в мире мы можем умножить на 2, и вновь получается число 6.
Ну, честно говоря, не очень понятно. Зачем присутствие Бога в мире умножать на 2?
Бонавентура отвечает на этот ваш вопрос. И подходит к нему несколько иначе, с другой стороны. Да, Бог присутствует в мире трояким образом. В мире, в душе и непосредственно сам в себе. Но между миром и душой есть какое-то соприкосновение? Конечно, есть. между миром и Богом есть соприкосновение? Безусловно, есть. Между душой и Богом есть соприкосновение? Конечно, есть. Поэтому, учитывая, что Бог присутствует трояким образом, Он присутствует еще и в виде своих как бы соприкосновений одного к другому. Отсюда и вытекает шестиступенчатый путь восхождения души к Богу. От мира к Богу через вот эти посредствующие звенья, которые мы можем с вами назвать, следуя логике Бонавентур. Первая ступень – это мир, который несет на себе след Бога как его творение. Вторая ступень – это мир, как он соприкасается с душой человека, мир, как он входит в душу человека. Иными словами, это теория чувственного познания, то есть как душа узнает о мире, как знание о мире появляется в нашей душе. Третья ступень – это, разумеется, душа сама по себе. На четвертой ступени Бонавентура исследует соприкосновение души с Богом, как Бог входит в душу человека, как Бог преображает душу человека. Пятая ступень – это Бог как субстанция, Бог сам по себе.
Так получается 5 ступеней, а не 6?
Понимаете, вот когда я сказал «Бог сам по себе», то здесь явно, и Бонавентура это показывает, мы все равно не зашли до конца. Ведь Бог сам по себе в такой схеме изложения, Бог как бы противостоит и миру, и человеку. То есть получается некоторый объект в общей вселенной, который мы, разумеется, не можем назвать Богом. Бог – это все во всем. Поэтому шестая ступень, шестой этап – это вот именно истинный Бог, как все во всем. Вот такова общая схема рассуждений Бонавентуры.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим рассказ о средневековом теологе и францисканском схоласте Бонавентуре.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Преподобная благоверная княгиня Харитина Литовская. Преподобная Харитина происходила из княжеского рода и вынуждена была с другими знатными литовцами оставить отечество свое и забывших там смут. Переселившись на Русь, она с юности решила посвятить себя Богу и приняла постриг в Новгородском женском монастыре в честь святых апостолов Петра и Павла на Синичьей горе. После многих лет подвижнической жизни она стала игуменей этого монастыря, являя образ смирения, чистоты, и строгого воздержания, скрывая от всех свои духовные подвиги. Скончалась преподобная Хаитина 5 октября 1281 года. Святые мощи ее находились под спудом монастырской церкви, ставшей впоследствии кладбищенской. Вот и все, что известно о преподобной Хаитине. В трудах ее явлена одна из главных особенностей женской святости на Руси — прикровенность делания, сокрытость. Монашеское имя преподобной — Хаитина, милующая, творящая милосердие, отражает ее духовное делание. Основное качество ее — отзывчивость, так характерная для русских женщин во все времена. Это отзывчивость на чужое горе, сострадание и помощь страждущим, принятие на себя чужой беды и трудности, как своей собственной. Это отзывчивость, благодаря которой она смогла стать своей, родной в другой стране. Она стала чадом другого народа и приняла в игуменстве чад этого народа, а игуменья — мать и отец в одном лице. В жизни духовной может быть только мать и отец, и не должно быть мачехи или отчима, не должно быть чувства сиротства. Молитвенное предстательство святых жен под благодатным действием самой Божией Матери помогает людям становиться истинными детьми Отца Небесного и возвратиться в свой небесный дом. Преподобная Хаитина является также небесной покровительницей Литвы и литовского народа. Незаметность подвига – преимущественное свойство именно женщин-христианок. Их идеал – Божия Матерь. Так мало сведений о ней и в Святом Евангелии. Вспоминается один детский ответ на уроке закона Божия. Почему же и в самом подробном Евангелии от Луки так мало узнаем мы о детстве Христа? «Наверное, потому, – ответил школьник, – что Божия Матерь о том не говорила. Ибо, говоря о Христе ребенке, должна была бы и о себе больше говорить, чего не хотела по смирению». Трудно сказать, насколько точен этот ответ, но чудно выражает суть подвига, преимущественно тайного, которого держалась блаженная Хаитина, учась у Божией Матери и у самого Господа.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я продолжаю рассказ о 5-м международном фестивале духовной музыки «Хрустальная часовня», где мне пришлось побывать членом жюри и, соответственно, прослушать множество выдающихся хоровых и ансамблевых коллективов с разных уголков нашей страны. И не только нашей страны. Вообще, это удивительная затея. Создатель конкурса, художественный руководитель его, Ольга Львовна Кассеброд просто выдающийся человек, я ей лично очень благодарен за множественные доставленные мне минуты и часы настоящей художественной радости, которыми я, собственно, с вами сегодня и делюсь. Ну вот представьте себе, телевизор перемкнул практически все каналы, по которым можно выйти на современную большую музыку вообще, и хоровую, потому что в ней очень силен русский дух и православный дух особенно. А вот на хрустальной часовне именно это поощряется. Сейчас мы будем рассказывать о коллективе, который, ну, на моей памяти уже четвертый раз завоевывает либо первое место, либо гран-при. Этот коллектив называется так. Народный коллектив, академический хор Подлипки имени Толочкова, Центральный дворец культуры имени Калинина, город Королёв, Московская область. Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Московской области Инна Алмазна Яковлева. У нее такое интересное отчество, я хорошо его знаю, потому что я знаком с этим коллективом и знаком с самой Инной Алмазовной. Так получилось, что я 11 лет работал на радиостанции «Народное радио», и именно Инна Алмазовна была моей последней гостьей. Ну, можно сказать, это так символично получилось. Я вообще очень люблю хоровую музыку, как вам известно, во всех смыслах, да? И вот так вот последняя была передача хоровая, да еще с таким замечательным музыкантом. Я вообще поражаюсь тому, как Инна Алмазовна смогла создать столь выдающийся коллектив. Да, у него большая история. Хор имени Толочкова, он самим Борисом Толочковым был очень и очень сильно поставлен, да, но тем не менее, вот сейчас, в наше время, когда непоющая молодежь, когда проводят в ночных клубах, на дискотеках время, а там слух совершенно убивается, мы видим, ну, удивительных, ярких, красивых, между прочим, да, молодых людей, девушек с прекрасными, просто бриллиантовыми голосами. Ну, давайте, чтобы я был не голословен, подтвержу свой, так сказать, рассказ примером. Мы сейчас услышим, как спиричуэлс на английском, кстати, языке, а это, несмотря на такой веселый колорит, все же духовное песнопение, исполняет ансамбль академического хора «Подлипки». Надо сказать, что, сотрудничая, наверное, с десятком хоров профессиональных, я не могу, так сказать, дать голову на отсечение, что профессиональные коллективы, получающие, так сказать, деньги, да, за свою работу, могут поспорить с тем изяществом и попросту блеском, который мы сейчас услышим. Продолжение рассказа о народном коллективе, академическом хоре «Подлипки» из Королёва, что в Подмосковье впереди. Но так как я веду передачи, посвященные 5-му международному фестивалю конкурсу «Хрустальная часовня», так сказать, веду свой рассказ последовательно, то есть что звучало, как оно у меня записано на тех страницах, где я выставлял баллы, будучи членом жюри, участником конкурса, вот так я и рассказываю. И после ансамбля хора «Подлипки» выступал просто, на мой взгляд, удивительный тоже коллектив. Я, понимаете, вот не стараюсь как-то здесь поразить вас своей велеречивостью, пафосом каким-то, ничего подобного. Я просто искренне восхищен. А если я искренне восхищен, то я и передаю это вам, дорогие слушатели. Если бы я был искренне огорчен, и этого бы я не постеснялся, поверьте. Так вот, замечательный, выдающийся коллектив, академический мужской хор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Опять женщина им руководит. Это заслуженная артистка Российской Федерации Надежда Малявина. Ну и звание ей дали, как вы сейчас услышите, совершенно верно, так сказать, по делу. Далее. Я вот что должен еще сказать, прежде чем зазвучит музыка. Понимаете, это ядерный университет. Это будущие ученые физики. Такие, как вот наши знаменитые академики, да, которых мы видим на телеэкранах, Алферов, его товарищи, те люди, которые сейчас квантовое телепортирование изобрели, вот в нашей стране подвинули эту проблематику. Как же отрадно, что эти люди еще и умны и благородны в музыкальном плане. Или, может быть, именно потому, что они умны, благодаря занятиям сложнейшей ядерной квантовой физикой, они и музыку большую слушают. Или, наоборот, с детства, занимаясь музыкой, они, естественно, пришли и к сложнейшим квантовым теориям, благодаря которым мы, возможно, скоро будем перемещаться в пространстве просто путем нажатия какой-то кнопки. Я не знаю. Знаю единственное. Среди известных мне людей, таких консорций, как говорят ученые, то есть каких-то профессиональных объединений, именно ученые, притом настоящие ученые-техники, занимающиеся не, так сказать, прошу прощения, иногда болтовней вокруг какого-нибудь искусства или психологии, а настоящие ученые, вот именно они являются наилучшими часто и музыкантами. Во всяком случае, они уже давно наилучшие слушатели. И я считаю, что в целом в споре физиков и лириков, на мой взгляд, побеждают все-таки физики, потому что физики и дело какое-то знают, и об искусстве часто способны не просто поболтать, а быть в нем компетентно. А лириков у нас таких, которые способны действительно только работать, ну, я не знаю как, даже не на публику, а никак не работать, вид делать, имитировать искусство, вот, таких у нас развелось очень и очень много. Что не полковник в отставке мне знакомый, так он обязательно идет какую-нибудь газету возглавить или целое информационное агентство, при этом обязательно пишет стихи, и не дай бог, если еще и песни. Нет, слава богу, физикам такое не грозит. У них мозги правильно устроены. И так поет академический мужской хор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
Господь просвещение мое и спаситель мой, кого боюсь, Господь защитите живота мой.
Это было песнопение Александра Никольского «Господь просвещение мое». Ну, кстати, золотые слова. И особенно приятно, что возглашают эти слова студенты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Немного об этом хоре. В отличие от большинства других коллективов, которые мы слышали в цикле программ, посвященных фестивалю «Хрустальная часовня», этот хор был создан давно, больше полувека назад, в 1956 году, я еще не родился. За свою историю хор стал обладателем многих почетных званий и наград. Народный коллектив России, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов. После победы в хоровом конкурсе на Мальте в 1993 году, кстати, завоевал коллектив там одновременно и первое место, и гран-при, этот хор посетил с концертами Германию, Францию, Италию, Австрию, Голландию, Великобританию. В 2006 году хор удостоился чести выступать на открытии 50-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, это Международное агентство по атомной энергии, и имел, как писала зарубежная пресса, ядерный успех среди представителей более чем 140 стран. Коллектив участвовал в выдающихся событиях современной истории Русской Православной Церкви. Он принимал участие в праздновании 200-тысячелетия Рождества Христова, юбилейном архиерейском соборе, великом освящении храма Христа Спасителя, в праздновании 300-летия Александра Невской лавры. А сейчас мы услышим, как этот, ну, действительно выдающийся и заслуженный, и уже такой убеленный сединами, хотя поют в нем молодые люди, коллектив исполнит песнопение Константина Шведова «Благослови, душе моя, Господа». дорогие друзья, в этой передаче, посвященной фестивалю конкурса «Хрустальная часовня», где я имею честь уже несколько лет быть членом жюри, мы слушаем, как поет академический мужской хор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ под руководством заслуженной артистки Российской Федерации Надежды Малявиной. Сейчас мы услышим, как этот выдающийся, на мой взгляд, коллектив исполняет песнопение Модеста Петровича Мусоргского «Ангел вопияша». И здесь я, конечно, не могу не сказать о том, что вот мы, конечно, верно, ну, люди, скажем так, музыкально грамотные прежней эпохи, верно, очень много внимания уделяли и в музыкальных школах, и в музыкальных училищах, и в музыкальных вузах творчеству наших величайших композиторов-классиков, таких как Мусоргский, Бородин, Балакирев, Римский-Корсаков, Чайковский, Рахманинов. Но все же немножко неполна была наша, так сказать, программа обучения, потому что мы не изучали их духовной музыки, а без этого, честно говоря, было не совсем понятно, откуда взялся их уникальный стиль, такой родной, такой узнаваемый. Теперь понятно, у всех наших классиков, безусловно, православный. И мне кажется, что все стало, ну, во всяком случае, в моей голове на свои места, когда я узнал духовные произведения Римского-Корсакова, Мусоргского и так далее. Понятно, что откуда, скажем так, в опере «Борис Годунов». Но, правда, в то время, когда стали доступны эти и другие духовные произведения композиторов-классиков, практически совершенно из общественного обихода исчезла сама классическая музыка, то есть сами великие, скажем, оперы и симфонии великих русских композиторов. То есть опять гармонии нет. Ну, давайте, слушая вот то песнопение, которое я объявил в исполнении хора МИФИ, помечтаем о том, чтобы когда-нибудь наступило время в нашей стране без перекосов, чтобы всему было место, и все находилось в гармонии и любви, образовывая, воспитывая и вознося народ на новый уровень, не только художественный, но и душевный, а еще лучше бы и духовный. Ну, а я прощаюсь с вами на сегодня. Продолжение, точнее, окончание следует. Всего доброго.
Высокая нота.
размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Костомонит, Дахиар, Ксенов. Наконец появляется портарь, отбирает у нас конверт с бумагой из Кореи и ведет в Фандарик. Там бородатый черномазый грек Фандаришный встречает нас очень радушно, ведет в затененную прохладную комнату с длинными диванами, покрытыми белыми чехлами, и приглашает отдохнуть. Появляется угощение, выполнение традиций гостеприимства. Молодой, почти юноша-монах вносит кофе, мастику и варенье. Отец Константин объясняет, что мы хотели бы осмотреть церковь. «Тора, Тора! Сейчас, сейчас!» — говорит Фандаришный и дает распоряжение молодому монаху, принесшему угощение. «Бедный у них монастырек», — говорит нам отец Константин, — «общежительный. Все на работу уже ушли, да и трапеза кончена. Хлеба, может быть, дадут, а обедать им трудно будет устроить. А, впрочем, быть может, и накормят нас. Хорошо, если бы нам можно было обувь чуть-чуть поправить, — сказал Спасич. Может быть, можно? Действительно, у некоторых из нас обувь значительно обтрепалась от хождения по афонским дорогам. Отец Константин передал вопрос Фандаришному. Фандаришный сказал что-то молодому монаху, вероятно, своему помощнику. Тот исчез и скоро вернулся с монашескими туфлями. Несмотря на наши протесты, он сам стаскивает с нас потрепанную обувь, дает взамен туфли, а обувь уносит чинить. Потом приносит книжечки, листочки и листы с молитвою святому первомученику Стефану, которому и посвящен главный храм Костомонита, и раздает их нам. Все это делается с необыкновенным радушием, от которого на душе тепло становится. После этого нас приглашают в церковь. В церкви главная святыня — большая часть мощей святого архидиакона Стефана. Много также есть частей мощей других святых. Храм ничем особенным не отличается, такой же, как и в Ксеропотаме, и в Зографе, и в Пантелеймоне. А после церкви нас вдруг приглашают в трапезную. Это была приятная неожиданность. Для нас специально, в неурочное время, в общежительном монастыре приготовили обед. В маленькой, почти темной прохладной трапезной, на чисто вымытом еще сыром столе, в глиняных чашках стоит вкусное варево из стручков бамис, сладкого перца и помидоров, заправленных оливковым маслом. На тарелках салат из помидоров, душистых огурцов и лука, приправленный душистым красным виноградным уксусом. Не забыты, конечно, горки темного пшеничного хлеба и маслины. В тяжелых оловянных кувшинчиках прохлаждающее красное ароматное вино. Фандаришный радушно приглашает нас вкусить трапезы. Отец Владислав читает молитву, благословляет ястие и питье, и мы трапезуем. А после трапезы нам возвращается хорошо починенная обувь. «Сколько нужно заплатить?» — спрашиваем мы. Но Фандаришный улыбается и отрицательно качает головой. Платить за починку ничего не нужно. Мы хотим оставить что-нибудь монастырю за радушный прием, но с нас решительно не хотят ничего брать. Фандаришный и трапезный, ласково улыбаясь, отстраняют предлагаемые деньги. «Ора кали, ора кали!» Добрый час напутствуют они нас, провожая до самых ворот. Обласканные, обдаренные и накормленные, покидаем мы стены этой гостеприимной обители и идем опять по горной дороге, поднимаясь на гору. белым пятном среди зелени густых каштановых лесов, выделяется оставленный нами монастырь, груды серых куполов, горбящиеся в центре прямоугольника стен. «Вот не ожидали такого гостеприимства», — сказал отец Владислав. «Какое радушие! Никогда не ожидал такого ласкового приема от греков». «Общежительный монастырь, потому», — отвечал отец Константин. «Да заметьте, это очень бедный монастырь. А теперь, когда греческое правительство отняло у всех монастырей их метохи, хутора, что находятся вне Святой горы в Греции, так у них и совсем скудно. А смотрите, какое радушие!» «А что, у Зографа тоже метохи отобрали?» «У всех отобрали. Да Зограф богатый, у него в Болгарии много имений. Там, конечно, их не тронули». «А теперь, отец Константин, куда мы идем?» «А теперь на Дахиар, большой штатный идиоритм-монастырь. Вот перевалим через гору, спустимся к морю, там и будет Дахиар. А дальше будет Ксенов, а там час ходьбы и Пантелеймон. Дома уже». «А до Дахиара сколько идти?» «Да тут близко, только через горку перевалить. Часа полтора пройдем. Да вот только насчет дороги я не уверен. Раз только ходил, да и то через Арсану, пристань Зографскую. А она в стороне осталась вправо». Между тем мы вышли наверх горы. Дорога разбилась на множество тропок, вьющихся по белой мергелистой почве среди корявых, приземистых и цепких кустиков карликового бука. В стороне паслось несколько валов. Впереди открылось лазурное, сверкающее в солнечных лучах море, кружевной пеной прибоя, окаймляющее извилистый берег, сбегающий к воде невысокими пологими холмами, изборожденными правильными рядами террас виноградников. На одном из низких желтых мысков, вдававшихся в залив, стояло древнее укрепление с торчащей квадратной башней. То Арсана, пристань Зографа, сторожащая вход в Зографское ущелье. От Арсаны по самому берегу моря шла дорога. На эту-то дорогу нам и следовало выйти. На западе, за заливом, тянулся Лонгос. Из-за него, с той высоты, на которой мы находились, открывался безграничный морской простор, тонущий в серебристо-голубом тумане испарений. Гора, на которую мы вышли, представляла собою плато. Верхушка ее была совершенно плоская. Тропинки, сначала торные, по мере того, как углублялись в кустарник, становились все глуше и глуше. Наконец, когда мы начали уже спускаться, наша тропинка почти совершенно исчезла, изредка лишь снова появляясь кое-где среди цепких кустов. Иной раз приходилось уже шагать через кусты, которые цеплялись за одежду, царапали руки. Мы спустились уже довольно низко, как вдруг тропинка совершенно заглохла. Как выйти на береговую дорогу? Перед нами круто спускающийся склон горы, сплошь обросший низким, едва по колено густым кустарником, среди которого в некоторых местах обнажались обрывистые каменные плеши. Мы заблудились. Куда идти? Отец Константин старается ободрить нас, хотя, видимо, сам несколько растерялся. «Идемте, господа, прямо», — предлагаю я. «Принцип самонапред. Так Бог даст, и выйдем на дорогу». «А я предлагаю вернуться и поискать дорогу», — сказал Яськов. Но против этого предложения все запротестовали. «Лучше идти вперед, наугад, по кустам, авось выйдем как-нибудь на правильный путь. Идти же назад значит рисковать опять еще больше заблудиться среди кустарников и совершенно не найти дороги». Принимается мое предложение. Итак, идем, шагая напрямик через кусты, царапаясь, кто куда, лишь бы добраться до дороги на берегу моря.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,2 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.